Глава третья. На пороге. Быков вздохнул и уселся на диван, отбросив одеяло. Он никак не мог заставить себя заснуть. В кабинете Дауга было темно, только белели сползшие на пол простыни. За широкими окнами слабо разовело ночное зарево огней над столицей. Он протянул руку за часами на столе рядом. Часы выскользнули из пальцев и упали на коврик. Быков слез с дивана и принялся искать их, шаря ладонью по коврику и гладкому полу. Часов не было. Тогда он, чертыхаясь, выпрямился и стал поправлять простыни. Он делал это уже в третий раз с тех пор, как Дауге, пожелав ему спокойной ночи, ушел к себе в спальню, чтобы написать несколько писем. Быков улегся, но заснуть не удалось. Он вертелся, сопел, пытался устроиться поудобнее, читал до ста. Сон не приходил. «Слишком много впечатлений», — подумал Быков, снова усаживаясь. «Слишком много впечатлений и мыслей». Слишком много объяснил Дауга, и еще больше осталось неясного. Славно было бы выкурить сейчас сигарету. Так нет, нельзя. Надо бросать. Бросать курить и начисто отказываться от спиртного. Давича и Аганыч, выслушав без всякого энтузиазма сообщение Быкова о том, что «Вот в этом, дружище, чемодане ждет своей очереди бутылка приотличнейшего армянского коньяка», задал равнодушный вопрос. «Лет 15 выдержки?»
20!
Торжественно возразил Быков.
«Ну так ты его выбрось», — ласково предложил Дауга.
«Выбрось в мусоропровод сейчас или отдай кому-нибудь завтра. И подумай о том, что в корабле тебе курить не разрешат. Таков режим. На земле только виноградное вино в минимальных дозах. В походе ни капли. Таков режим, товарищ межпланетник».
«Монастырь», — с чувством произнес Быков, устраиваясь поудобнее под одеялом. «Надо спать. Попробую еще разок».
Он закрыл глаза, и тот час ему представился огромный пустой вестибюль, где он после совещания ждал Дауга. Богдан Спицын и толстенький Крутиков прошли мимо и остановились рядом с книжным киоском. Насколько можно было понять, они говорили о какой-то новой книге. Точнее, Спицын помалкивал, сверкая ослепительной улыбкой, а Крутиков тараторил высоким тенорком, то и дело бросая самые приветливые и благожелательные взгляды в сторону новичка. Быков почувствовал, что его приглашают присоединиться к беседе, но тут появились Дауга и Юрковский. Дауга стремительно шагал с закушенной губой, лицо Юрковского было искажено судорогой. В руке он держал смятую газету.
«Данже погиб», — сказал Юрковский, подойдя вплотную. Быков увидел, как с лица черноволосого Спицына сползла улыбка.
«А, черт!» – выругался он. Крутиков весь подался вперед, губы его задрожали.
«Господи, Поле!»
«Над Юпитером!» – с бешенством проговорил Юрковский. «Застрял в экзосфере, потерял ход и не захотел возвращаться».
Он протянул газету. Быков увидел портрет в черной рамке, худощавый молодой человек с печальными глазами.
«Юпитер! Опять проклятый джуб!» Юрковский стиснул кулаки.
«Хуже Венеры! Хуже всего на свете! Вот куда бы я! Вот!»
Он резко повернулся и пошел прочь, широко шагая по матово-белому пружинищему полу.
«Поль, Данже! Поль!» — повторял Крутиков, горестно качая головой. «Я так и не успел ответить на его письмо»,
— с трудом выговорил Дауга, жмурясь как от сильного света. Все замолчали, только хрустела плотная обложка книжки в пухлых волосатеньких пальчиках Михаила Антоновича Крутикова. Быков открыл глаза и перевернулся на спину. Это происшествие бросило тень на весь вечер. Хорошего разговора с Иоганычем не получилось. «Эти межпланетники — чертовски храбрые ребята», — подумал инженер. «И удивительно настойчивые. Настоящие люди. Сколько их легло на Венере. В громоздких импульсных ракетах с ограниченным запасом горючего шли на штурм. Никто их не гнал. Их держали. Им запрещали. Их отстраняли от полетов. Если они возвращались».
Теперь на штурм идет Хиус. Фотонная ракета Хиус. Как и любой инженер-ядерщик, Быков был знаком с теорией фотонно-ракетного привода и с интересом следил за всем новым, что появлялось в печати по этому вопросу. Фотонно-ракетный привод превращает горючее в кванты электромагнитного излучения и таким образом осуществляет максимально возможную для ракетных двигателей скорость выталкивания, равную скорости света. Источником энергии фотонно-ракетного привода могут служить либо термоядерные процессы, частичное превращение горючего в излучение, либо процессы аннигиляции антивещества, полное превращение горючего в излучение. Преимущества фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес топлива. Во-вторых, большая полезная нагрузка. В-третьих, фантастическая для жидкостной ракеты маневренность. В-четвертых, так говорит теория. Но Быков знал также, что до последнего времени все попытки использовать идею фотонно-ракетного привода на практике оканчивались провалом. Одна из фундаментальных проблем этой идеи – отражение излучения – не поддавалась практической разработке. Для создания фотонной тяги требуются интенсивности излучения порядка миллиона килокалорий на квадратный сантиметр поверхности отражателя в секунду, и никакие материалы не выдерживали даже кратковременного воздействия температур в сотни тысяч градусов, возникающих при этом. Беспилотные модели сгорали дотла, не успев израсходовать и сотой доли горючего. И тем не менее, фотонная ракета «Хиус» построена.
«Создано идеальное зеркало», — сказал Дауге. «Абсолютный отражатель. Субстанция, отражающая все виды лучевой энергии любой интенсивности и все виды элементарных частиц с энергиями до 100-150 миллионов электровольт. Кроме нейтрино, кажется. Волшебная субстанция». Ее теорию разработал институт в Новосибирске. Правда, они не думали о фотонной ракете. Они исследовали возможности идеальной защиты от проникающего излучения ядерного реактора.
Но Краюхин сразу понял, в чем дело. Дауга усмехнулся. Краюхин фанатик фотонной ракеты. Это ему принадлежит знаменитый афоризм. «Фотонная ракета – покоренная вселенная». Краюхин моментально вцепился в абсолютный отражатель, посадил за его разработку 2/3 лаборатории комитета. И вот – Хиус! Создание абсолютного отражателя было первым реальным достижением новой, почти фантастической науки – мезоатомной химии. Химии искусственных атомов, электронные оболочки в которых заменены на мезонные. Это так заинтересовало Быкова, что он на время забыл обо всем – о несчастном поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожалению, об абсолютном отражателе Дауге мог рассказать очень немного. Зато он рассказал о Хиусе. Хиус – комбинированный планетоход. 5 обычных атомных импульсных ракет несут параболическое зеркало из абсолютного отражателя. В фокус зеркала с определенной частотой впрыскиваются порции водородно-тритиевой плазмы. Назначение атомных ракет двоякое. Во-первых, они дают Хиусу возможность стартовать и финишировать на Земле. Фотонный реактор для этого не годился. Во-вторых, реакторы ракет питают мощные электромагниты, в поле которых происходит торможение плазмы и возникает термоядерный синтез. Очень просто и остроумно. 5 ракет и зеркало. Кстати, уродливая пятиногая черепаха, которую Быков видел в кабинете Краюхина, это, оказывается, макет Хиуса. Изяществом обводов Хиус, откровенно говоря, не отличался. Инженер снова сел, скорчившись, упираясь голой спиной в прохладную стену.
«Мы стартуем на фотонной ракете Хиус-2.
Хиус-1 сгорел 2 года назад во время испытаний», – нехотя сказал Дауга.
«Никто не знает, почему. Спросить не у кого. Единственный человек, который мог бы об этом что-нибудь сказать, это Ашот Петросян, светлая ему память. Он распался в атомную пыль вместе с массой легированного титана, из которого был сделан корпус первого Хиуса. Легкая и честная смерть».
«Никто из нас, наверное, не боится смерти», – подумал Быков. «Мы только не хотим ее». «Чьи это слова?» Он слез с дивана. «Заснуть не удастся, это ясно». «Абсолютный отражатель. Данже. Хиус. Петросян. Попробуем последнее средство». Он вышел на балкон, совершенно машинально нашарив в кармане куртки пачку сигарет. «Если не спится, надо как следует померзнуть». Быков облокотился на перила. Было тихо. Огромный город спал в прозрачной полутьме июльской ночи. Далеко за горизонтом стояло розовое мерцающее зарево. На севере ослепительной белой стрелой уходил в серое небо пик Дворца Советов. «Уже не меньше двух», — подумал Быков. «Где же, однако, мои часы?» «Удивительно тепло. Мягкий теплый ветерок. А вот Хиус, по-сибирски, зимний ветер, северяк. Проект фотонной ракеты разработали инженеры-сибиряки. И они предложили это слово как кодовое название. Потом это название перешло и на планетолет. Странное непривычное название. Хиус в честь сибирской стужи. Урановая Голконда. Кажется, в память о древнем городе, где царь Соломон хранил некогда свои алмазы. И еще загадка Тахмасиба. Тахмасиб Мехти. Крупный азербайджанский геолог. Первый человек, побывавший на Голконде. Ермак, Тахмасиб и его двое геологов на специально оборудованной спортивной ракете благополучно опустились на Венере. Это была огромная удача и счастливый случай. Все так считают, в том числе и сам Ермаков. Они сели где-то километрах в 20 от границ Голконды. Тахмасиб оставил Ермакова у ракеты, а сам со своими геологами отправился на разведку. Что там произошло, неизвестно. Тахмасиб вернулся к ракете через четверо суток один. Полумертвый от жажды, страшно истерзанный, изъеденный лучевыми язвами. Он принес образцы урановых, радиевых, трансурановых руд. Богатейшие руды, Алексей. Изумительные руды. И в контейнере розово-серую радиоактивную пыль. Он был почти без памяти. Он показывал Ермакову контейнер и что-то много и горячо говорил по-азербайджански. Ермаков не понимал по-азербайджански и умолял его говорить по-русски, потому что ясно было, что речь идет о чем-то важном. Но Тахмасиб по-русски сказал только: «Бойтесь Красного Кольца! Уходите от Красного Кольца!» Больше до самой смерти он не произнес ни слова. Умер он при старте, и Ермаков полмесяца провел в ракете с его трупом. «Красное кольцо» — это и есть загадка Тахмасиба. Загадка гибели трех геологов. Загадка Голконды. А может быть, никакой загадки и нет. Может быть, как считают многие, Тахмасиб просто помешался от лучевой болезни или от картины гибели товарищей. Серо-розовый порошок в контейнере оказался сложным кремнийорганическим соединением. На Земле, впрочем, давно известным. И зачем Тахмасиб тащил на себе этот контейнер, непонятно. И непонятно, какое к этому отношение имеет «Красное кольцо». Дауга рассказывал об этом скороговоркой, морщась как от изжоги. Он не верил в загадку Тахмасиба. Зато он готов был часами говорить о богатствах Голконды. Только бы добраться, дойти, доползти до нее. Быков бочком присел на перила. Пачка сигарет мешала ему, и он положил ее рядом. В высоте с легким фырканьем пронесся небольшой вертолет. Быков проводил взглядом его сигнальные огоньки, красный и желтый, и вспомнил разговор с Дауга. Тахмасиб с товарищами шел к Голконде пешком. Но наша экспедиция берет с собой транспортер. Дауга говорит, что это превосходная машина. У Иоганныча все превосходное. Хиус превосходный, транспортер превосходный, Юрковский превосходный. Только о командире он отзывается как-то сдержанно. Оказывается, Ермаков – приемный сын Краюхина. Один из лучших космонавтов мира. Но человек со странностями. Правда, у него, видимо, была очень тяжелая жизнь. Дауга отзывался о нем как-то очень неуверенно. «Я его почти не знаю. Говорят, что это очень смелый, очень знающий и очень жестокий человек. Говорят, он никогда не смеется. Жена Ермакова была первым человеком, высадившимся на естественном спутнике Венеры. И там произошло какое-то несчастье. Никто об этом не знает ничего толком. Какое-то столкновение между членами экипажа. С тех пор женщин перестали брать в дальние межпланетные рейсы, а Ермаков целиком посвятил себя штурму Венеры. Он, оказывается, 4 раза пытался высадиться на поверхности этой планеты, и все 4 раза неудачно. В 5-й раз он летел с Тахмасибом Мехти, а сейчас на Хиусе идет к Венере 6-й раз». Быков прошелся по балкону, заложив руки за спину.
Нет, положительно ему не удастся даже замерзнуть. Слишком тепло, даже душно. Может, все-таки закурить? Быков почувствовал, что в нем растет уверенность в том, что лучшее и радикальнейшее средство против бессонницы – это сигарета. Тонкая ароматная сигарета, чарующая, баюкающая, успокаивающая. Он нащупал пачку. Лучший способ преодолеть искушение – это поддаться ему. Он усмехнулся. «Черта с два!» «Режим!» Пачка полетела вниз с высоты 11-го этажа. Быков, перегнувшись через перила, поглядел в темную пропасть. Там вдруг вспыхнули слепящие лучи фар, бесшумно пробежали по асфальту и скрылись.
«Зря намусорил», — подумал Быков. «Эх, слабости да грехи!» «Спать надо».
Он вошел в комнату и ощупью добрался до дивана. Под ногой что-то хрустнуло.
«Бедные часы»,
— подумал он, пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте. Он глубоко вздохнул и опустился на губчатое сиденье непокорного дивана.
«Нет, не заснуть тебе сегодня, товарищ инженер, специалист по пустыням».
«С чего это красавчик Юрковский так не взлюбил меня? Теперь прилипнет прозвище «специалист по пустыням». А какое у Юрковского лицо было, когда он говорил мне о поле Данже? Да, такой не страдает бессонницей перед полетом. Мы не боимся смерти, мы только не хотим ее. Так ли, инженер? А вдруг в этом же вестибюле через полгода кто-то сообщит новость? «Товарищи, слышали? Хиус погиб! Ермаков погиб! Юрковский! И этот, как его? Специалист по пустыням!»
«Чепуху городишь, Алексей? Это от бессонницы и от безделья. Скорей бы утро. И в самолет, на 7-й полигон. На ракетодром в Заполярье, где экспедиция будет готовиться к отлету и ждать Хьюз, который сейчас в пробном рейсе.
Сегодня вставать в 8, а я заснуть не могу, черт побери. Дауга уже спит, конечно». Тут Быков заметил, что дверь в спальню приотворена, и сквозь щель падает на стену слабый лучик света. Он встал, на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. За столом, рядом с раскрытой постелью, сидел Дауга, обхватив голову руками. Стол был почти пуст, на полу громоздился огромный рюкзак. На рюкзаке лежал геологический молоток с лоснящейся рукояткой. Быков кашлянул.
«Входи», — сказал Дауга, не оборачиваясь.
Затянул Алексей Петрович в совершенном смущении. «Я, понимаешь, забыл тебя спросить». Дауга обернулся.
«Заходи, заходи, садись».
«Ну, что ты забыл спросить?» Быков напряг память так, что даже зубами скрипнул. «Да вот, понимаешь, тут его наконец осенило. Вот, зачем нам ставить на Венере радиомаяки, если ее атмосфера все равно не пропускает радиосигналов?» На лице Дауги лежала глубокая тень абажура. Быков уселся на низенькое легкое креслице и победоносно задрал одну ногу на другую. Он почувствовал огромное облегчение от того, что находился в освещенной комнате в обществе верного друга Иоганныча.
«Да», — произнес Дауга задумчиво, — «это действительно чрезвычайно важный вопрос. Теперь я понимаю, почему ты до сих пор не заснул».
«А я-то думаю, чего это он шатается по комнате? Зубы у него болят, что ли? А дело, значит, в маяках». «Да», — неуверенно заявил Быков, опустив ногу. Чувство облегчения куда-то испарилось.
«У тебя, наверное, есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» — продолжал Дауга совершенно серьезным тоном. «Ты, наверное, что-нибудь придумал во время своего бдения? Нечто общеполезное?»
«Видишь ли, Иоганныч», — проникновенно начал Быков, делая многозначительное лицо и не имея ни малейшего представления о том, чем он закончит начатую фразу.
«Да, да, я тебя понял», — прервал его Дауга, кивая. «И ты совершенно, понимаешь, абсолютно прав. Именно так и обстоит дело. Атмосфера Венеры действительно не способна пропускать радиолучи. Но при строго определенном диапазоне мы допускаем возможность прорыва этой радиоблокады. Этот диапазон определен из чисто теоретических, а равно и наблюдательных данных относительно локальных ионизирующих полей».
«Чего, инженер?» «Венеры», — мрачно произнес Быков.
«Именно, Венеры. Атмосфера планеты пропускает иногда волны и других длин, но это явление случайное, на него рассчитывать не приходится. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить полосу пропускания и, определив, забросить маяки на поверхность. На поверхность чего?
«Венеры», — повторил Быков с ненавистью.
«Великолепно!» — восхитился Дауга. «Ты не зря провел ночь без сна. Однако все попытки забросить на поверхность радиостанцию кончились. Чем, инженер?»
«Хватит», — ответствовал Быков, ерзая на кресле.
«Хм, странно. Они, мой друг, кончились неудачей. Скорее всего, эти маяки-танкетки разбились о скалы. Или, во всяком случае, приходили в негодность во время спуска. Но если бы даже они не разбились, что толку от них? Они бы не помогли нам.
Зато теперь у нас есть...»
«Что у нас есть?»
«Терпения у нас уже нет», — мрачно сказал Быков.
Дауга торжественно провозгласил: «У нас есть Хьюз и есть маяки, и найдена полоса пропускания, в коей сигналы он их маяков прорываются через атмосферу. Значит, у нас есть все, кроме терпения. А это дело наживное. Можно, пожалуй, спать спокойно».
Алексей Петрович грустно вздохнул и поднялся.
«Бессонница», — проговорил он. Дауга кивнул. «Бывает».
Быков прошелся по комнате и остановился перед тремя стереофотоснимками на стене. Левый изображал старинную узкую улицу какого-то прибалтийского города. Правый – межпланетный корабль, похожий на колоссально увеличенный винтовочный патрон времен Великой Отечественной войны, уткнувшийся острым носом в черное небо. На средней фотографии Быков увидел молодую грустную женщину в закрытом до шеи синем платье.
«Кто это, Иоганыч? Жена?»
«Да, собственно, нет», — с неохотой проговорил Дауга. «Это Маша Юрковская, сестра Володи. Мы разошлись».
«А, извини». Инженер, прикусив губу, вернулся к креслу и сел. Дауга бесцельно листал страницы книги, лежащей перед ним на столе. «Собственно, она ушла. Это будет точнее».
Быков молчал, разглядывая худое загорелое лицо друга. В свете голубой лампы оно казалось совсем черным.
«Вот и мне не спится, Алексей», — проговорил Дауга печально. «Жалко Поля. И на этот раз ехать не очень хочется. Я очень люблю Землю. Очень. Ты, наверное, думаешь, что все межпланетники — убежденные небожители. Неверно. Мы все очень любим Землю и тоскуем по голубому небу. Это наша болезнь, тоска по голубому небу. Сидишь где-нибудь на Фобосе, небо бездонное, черное, звезды как алмазные иглы, глаза колют, созвездия кажутся дикими, незнакомыми, и все вокруг искусственное, воздух искусственный, тепло искусственное, даже вес твой и тот искусственный».
Быков слушал, не шевелясь.
«Ты этого не знаешь. Ты не спишь только потому, что чувствуешь себя на пороге. Одна нога здесь, другая там. А вот Юрковский сейчас сидит и стихи пишет. О голубом небе, об озерных туманах, о белых облаках над лесной опушкой. Плохие стихи. На Земле в любой редакции таких стихов килограммы, и он это прекрасно знает. И все-таки пишет».
Дауга захлопнул книгу и откинулся на спинку кресла, запрокинув голову.
«А кругленький Крутиков, наш штурман, конечно, гоняет по Москве на машине с женой. Она за рулем, а он сидит и глаз с нее не сводит. И жалеет, что детишек рядом нет. Детишки у него живут в Новосибирске у бабушки. Мальчуган и девчонка. Очень славные ребята».
Дауге вдруг засмеялся.
«А вот кто спит, так это Богдан Спицын, наш второй пилот. У него дом в ракете. Я, говорит, на земле как в поезде. Хочется лечь и заснуть, чтобы скорее приехать. Богдан – небожитель. Есть у нас и такие, отравленные на всю жизнь. Богдан родился на Марсе, в научном городке на Большом Сырте. Прожил там до 5 лет, а потом мать его заболела, и их направили на Землю. И вот, рассказывают, пустили маленького Богдашу погулять по травке. Он походил-походил, залез в лужу, да как заревет! Домой хочу, на Марс!»
Быков радостно засмеялся, ощущая, как тает, сваливается с души тяжелый ком непонятных чувств. Все было просто.
Он действительно на пороге. Одна нога еще здесь, а другая уже там.
«Ну а что делает наш командир?» — спросил он. Дауга подобрался.
«Не знаю. Просто не могу себе представить. Не знаю».
«Тоже, наверное, спит, как Богдан-небожитель». Дауга покачал головой.
«Не думаю. Небо сейчас ясное?»
«Нет, заволокло тучами».
«В таком случае совсем не знаю».
Дауга покачал головой.
«Я мог бы представить, что Антон Ермаков сейчас стоит и глядит на яркую звезду над горизонтом. На Венеру. И руки у него...» Дауга помолчал. «Руки у него стиснуты в кулаки и пальцы белые».
«Ну и фантазия у тебя, Иоганныч».
«Нет, Алексей, это не фантазия. Для нас Венера – это в конечном счете эпизод. Побывали на Луне, побывали на Марсе. Теперь летим осваивать новую планету. Мы все делаем свое дело. А Ермаков? У Ермакова счеты. Старые, свирепые счеты. Я тебе скажу, зачем он летит. Он летит мстить и покорять. Беспощадно и навсегда. Так я себе это представляю. Он и жизнь, и смерть посвятил Венере».
«Ты хорошо его знаешь?» Дауга пожал плечами.
«Не в этом дело. Я чувствую. И потом...»
Он принялся загибать пальцы.
«Нисидзима – японец. Его друг. Соколовский – его ближайший друг. Ши Фэнью – его учитель. Екатерина Романовна – его жена. И всех их сожрала Венера. Краюхин – его второй отец. Последний свой рейс Краюхин совершил на Венеру. После этого рейса врачи навсегда запретили ему летать».
Дауга вскочил и прошелся по комнате.
«Укрощать и покорять», – проговорил он. «Беспощадно и навсегда. Для Ермакова Венера – это упрямое, злое олицетворение всех враждебных человеку сил стихии. Я не уверен, что нам всем дано когда-нибудь понять такое чувство. И, может быть, это даже к лучшему. Чтобы это понять, надо бороться, как боролся Ермаков, и страдать, как страдал он». «Покорить навсегда», – повторил Дауга задумчиво. Алексей Петрович передернул плечами, словно от озноба. «Вот почему я сказал про сжатые кулаки», – закончил Дауга, пристально глядя на него. «Но поскольку сейчас пасмурно, я просто не могу представить, что он может делать. Вероятнее всего, действительно просто спит».
Помолчали. Быков подумал, что с таким начальством ему служить еще, пожалуй, не приходилось.
«А как твои дела?» — неожиданно спросил Дауга.
«Какие дела?»
«С твоей ашхабадской учительницей».
Быков сразу насупился и поскучнел.
«Так себе», —
грустно сказал он.
«Встречаемся?» «Ах, вот что! Встречаетесь. Ну и?»
«Ничего.
Предложение сделал?»
«Делал».
«Отказала?»
«Нет, сказала, подумает».
«Как давно это было?»
«Полгода назад».
«И?»
«Что «и»? Ничего больше не было».
«То есть ты положительный дурак, Алексей? Извини, ради бога».
Быков вздохнул. Дауга глядел на него с откровенной насмешкой.
«Поразительно», — сказал он. «Человеку 30 с лишним лет. Любит красивую женщину и встречается с ней вот уже 7 лет».
5.
«Хорошо, пусть 5. На 5-й год объясняется с ней. Заметьте, она терпеливо ждала 5 лет, эта несчастная женщина».
«Не надо, Григорий», — морщась сказал Быков.
«Минутку. После того, как она из скромности, из маленькой мести сказала, что подумает».
«Довольно». Дауга вздохнул и развел руками.
«Ты же сам виноват, Алексей. Твой способ ухаживания похож на издевательство. Что она о тебе думает? Тюфяк!»
Быков уныло промолчал. Потом сказал с надеждой. «Когда вернемся?» Дауга хихикнул.
«Эх ты, покоритель! Виноват. Специалист по пустыням. Когда вернемся? Иди спать, видеть тебя не могу».
Быков встал и взял со столика книжку.
«La description planétographique du Phobos, Paul Danguier», —
прочитал он. На титульном листе стояла жирная красным карандашом надпись по-русски: «Дорогому Дауге от верного и благодарного Поля Данже».
На рассвете Быков проснулся. Дверь в спальню была полуоткрыта. Дауга в одних трусах, черный и взъерошенный, стоял у письменного стола и смотрел на портрет молодой грустной женщины, Маши Юрковской. Затем он снял портрет со стены и сунул его в рюкзак. Быков осторожно перевернулся на другой бок и заснул снова.